Просто картинка. Если кто-то крадет книги или не возвращает их, одолжив на время, пусть превратится книга в его руках в ползучего гада, и да хватит его удар, и да онемеют все его члены, и да будет он громко кричать, прося пощады, и да не будет мучением его конца. И пусть книжные черви гложут его внутренности, а последним наказанием его станет вечная гиена огненная. Надпись в библиотеке монастыря Сан-Педро в Барселоне. Мэгги увидела на стуле упаковочную бумагу. Книгу развернули. Никто не заметил, что она вошла. Эленор склонилась над пюпитром, а рядом с ней, спиной к двери, стоял Мо.
«Невероятно! Я думала, что больше не существует ни одного экземпляра», — сказала Эленор. «Об этой книге рассказывают интересные истории. Один антиквар, у которого я часто покупаю книги, сообщил мне, что несколько лет назад у него украли 3 экземпляра этой книги, причем все в один день. Похожие истории произошли еще с 2 книготорговцами».
«Правда? Действительно странно», — сказал Мо. Мэгги слишком хорошо знала голос отца, чтобы понять, что его удивление было притворным. «Но что бы там ни было, эта книга очень дорога мне. Несмотря ни на какие тайны, я знаю, что у тебя она в надежных руках до тех пор, пока я не смогу забрать ее».
«У меня каждая книга в надежных руках», — строго сказала Эленор. «Ты ведь знаешь, это мои дети, мои чернильные дети. И я радею и забочусь о них. Оберегаю их от солнечного света, стираю с них пыль, защищаю от грязных пальцев. Эта книга займет почетное место, и никто не увидит, пока ты не захочешь получить ее назад. Моя библиотека, как ты знаешь, не предназначена для посетителей. После их визитов в моих бедных книгах остаются жирные пятна и следы пальцев. А кроме того, мой дом защищен очень дорогой сигнализацией».
«Да, это особенно обнадеживает», — с облегчением сказал Мо. «Спасибо тебе, Эленор. Я действительно очень тебе благодарен. И если в ближайшее время кто-нибудь спросит тебя о книге, сделай вид, будто ты о ней никогда не слышала, хорошо?»
«Ну, разумеется. Чего не сделаешь ради хорошего переплетчика? И потом, ты ведь муж моей племянницы. Знаешь, временами мне ее так не хватает. Да и ты наверняка чувствуешь то же самое. А вот дочь твоя, похоже, обходится и без нее».
«Она почти не помнит мать», — тихо сказал Мо.
«Может, это и к лучшему. Иногда совсем неплохо иметь короткую память. Возможно, мы ничего не знали бы, если б не книги. Все на свете кануло бы в небытие. Троянская война, Колумб, Марко Поло, Шекспир, все эти ненормальные короли и боги».
Эленор повернулась и застыла на месте.
«Я не слышала, как ты вошла», — сказала она, уставившись на Мэгги так враждебно, что бедняжке потребовалось собрать все свое мужество, чтобы не развернуться и не выбежать в коридор.
«Давно ты здесь стоишь, Мэгги?» — спросил Мо. Мэгги высоко подняла голову.
«Ей ты показываешь эту книгу, от меня прячешь», — сказала она.
«Нападение всегда лучшее средство защиты.
Еще никогда ты не прятал от меня книги. Что такого особенного в этой? Я что, ослепну, прочитав ее? Или она откусит мне пальцы? Что за страшные тайны хранятся в ней, о которых мне нельзя знать?»
«У меня есть причины не показывать ее тебе», — ответил Мо, побледнев. Без лишних слов он подошел к Мэгги и потащил было ее к двери, но Мэгги вырвалась.
«Как же она упряма», — заявила Эленор.
«Мне это в ней даже нравится. Ее мать в детстве была точно такой же. Подойди». Она отошла в сторону и позвала ее к себе, махнув рукой.
«Ты собственными глазами увидишь, что эта книга совершенно ничем не примечательна. Но убедись в этом сама. Своим глазам верят в первую очередь. Думаю, твой отец со мной согласится».
Она вопросительно взглянула на Мо. Мо колебался, но, смирившись с ситуацией, кивнул головой. Раскрытая книга лежала на пюпитре. На первый взгляд она не казалась особенно старой. Мэгги знала, как выглядят по-настоящему старые книги. В мастерской Мо она видела книги, на желтых страницах которых можно было обнаружить целый узор из пятен, похожий на леопардовую расцветку. Она вспомнила книгу, переплет которой был поражен древесными червями. Оставленные ими следы были похожи на следы крошечных пуль. И Мо, отсоединив корешок от книги, аккуратно переплел страницы и сшил для них новое платье. Такое платье изготовлялось из кожи или из льна, часто украшалось тиснением, которое выполнялось крошечными печатями, а иногда и золочением. Переплет этой книги был изготовлен из льна серебристо-зеленого цвета, как листья ивы. Края переплета были слегка потерты, а бумага была достаточно белой, так что каждую букву было четко видно. На открытом развороте лежала красная тесьма-закладка. На странице справа была картинка, на которой были изображены роскошно одетые женщины, глотатели огня, акробаты и некто, похожий на короля. Мэгги листала дальше. В книге было мало иллюстраций, но буквицы в начале каждой главы сами представляли собой картинки. На одних буквах сидели животные, другие были обвиты растениями. Букву «Б» окружали языки пламени. Огонь казался таким настоящим, что Мэгги пришлось дотронуться до него, чтобы понять, что он не обжигает. Следующая глава начиналась с буквы «К». Она представляла собой воина с широко расставленными ногами, на правой руке которого сидел зверек с пушистым хвостом. «Кто-то едва ли заметил, как он покинул город», — прочитала Мэгги, но Эленор захлопнула книгу прямо у нее перед носом, прежде чем девочка дочитала предложение до конца. «Думаю, этого достаточно», — сказала она и сунула книгу под мышку. «Твой отец попросил меня хранить эту книгу в безопасном месте, и я тотчас выполню его просьбу». Мо снова схватил Мэгги за руку, и на этот раз она подчинилась ему. «Мэгги, пожалуйста, забудь об этой книге», — прошептал он. «Она приносит несчастье, я найду тебе сотни других». Мэгги только кивнула. У двери она бросила последний взгляд на Эленор, которая смотрела на книгу с такой нежностью, с какой Мо часто смотрел на Мэгги, накрывая ее одеялом перед сном. Потом дверь закрылась. «Куда она ее спрячет?» — спросила Мэгги, идя по коридору следом за Мо. «О, для таких случаев у нее есть удивительные тайники», — уклончиво ответил Мо. «Но я о них ничего не знаю, что вовсе не удивительно, когда речь идет о тайниках. Ты не возражаешь, если я отведу тебя в твою комнату?» Он пытался говорить беззаботно, но это у него не очень хорошо получалось. «Она выглядит как дорогой гостиничный номер. Нет-нет, гораздо лучше». «Здорово», — пробормотала Мэгги и оглянулась, но Сожерука нигде не было. Где он пропадал? Ей нужно было кое-что спросить у него прямо сейчас. Она все время думала только об этом, пока Мо показывал ей комнату и уверял, что теперь, когда все было в полном порядке, ему оставалось только выполнить работу, и уже очень скоро они вернутся домой. Мэгги кивала, делая вид, что слушает его, а на самом деле думала о том, что хотела узнать у Сожерука. Ей казалось странным, что Мо ничего не заподозрил. Когда отец ушел за багажом, Мэгги тут же помчалась на кухню, но там Сожерука не было. Она заглянула в спальню Эленор. Сколько дверей в этом огромном доме она не открывала, найти Сожерука ей так и не удалось. В конце концов, она просто устала искать. Мо уже давно лег спать, да и Эленор скрылась за дверьми спальни. Мэгги ничего не оставалось, как отправиться в свою комнату и лечь на огромную кровать. Лежа на ней, она чувствовала себя такой крохотной, словно ее превратили в карлицу. Проводя рукой по постельному белью в цветочек, она представляла себя Алисой в стране чудес. В остальном же комната ей нравилась, в ней было много книг и картин. Там даже камин был, но он выглядел так, будто им уже 100 лет не пользовались. Мэгги встала с кровати и подошла к окну. На улице уже давно было темно, и не успела она распахнуть ставни, как холодный ветер дунул ей в лицо. Единственное, что она могла разглядеть в темноте, был посыпанный гравием двор. Серо-белые камни бледным светом освещал фонарь. Полосатый автобус Мо, словно зебра, стоял рядом с серым комби Эллинор. Мо нанес полоски на белый лак после того, как подарил Мэгги Маугли. Она вспомнила дом, который они так спешно покинули, свою комнату и школу, в которой теперь пустовало ее место. Было ли это странное чувство тоской по дому, она не знала. Ставни так и остались распахнутыми, когда она легла спать. Рядом с кроватью Мо поставил ее сундучок с книгами. Она доставала из него первую попавшуюся книгу и попыталась связать знакомые слова в единое целое, но ей это не удавалось. То и дело у нее перед глазами возникала та, другая книга, то и дело Мэгги видела перед собой буквицы, окруженные образами, чьи истории остались для нее неизвестными просто потому, что у книги не было времени их рассказать.
«Я должна разыскать Сожерука», — повторяла она, засыпая. «Должен же он где-то быть!»
Но тут книга выпала у нее из рук, и она заснула. Утром ее разбудило солнце. Воздух был еще холодным, но небо было ясное, и, выглянув из окна, Мэгги смогла рассмотреть вдали среди деревьев мерцающую гладь озера. Комната, которую определила ей Эллинор, находилась на первом этаже. Мо спал через две комнаты от нее, а Сожеруку пришлось ютиться в каморке под крышей. Вчера, разыскивая его, Мэгги заглянула и в нее. Там стояла узкая кровать, вокруг которой громоздились ящики с книгами. Когда Мэгги спустилась к завтраку, Мо сидел за столом вместе с Эллинор, но Сожерука с ними не было.
«А он уже позавтракал», —
язвительно сказала Эллинор, когда Мэгги спросила о нем. «Причем в компании острозубого зверя, который сидел на столе, когда я, ничего не подозревая, вошла в кухню. Он увидел меня и тут же зашипел. Но я ясно дала понять вашему другу, что единственные животные, которых я терплю на столе, это комнатные мухи, и после этого он ушел на улицу вместе со своим пушистым зверем».
«Что тебе от него надо?» — спросил Мо.
«Ничего особенного, я только хотела кое-что спросить у него», — сказала Мэгги. Она доела кусок хлеба, выпила немного ужасно горького какао, приготовленного Эллинор, и выбежала во двор. Сожерук был за домом на постриженной лужайке, где рядом с гипсовой статуей ангела стоял один-единственный шезлонг. Гвина нигде не было видно. На красном рододендроне ругались птицы, а Сожерук стоял рядом и самозабвенно жонглировал. Мэгги пыталась сосчитать яркие шары. 4, 6, 8. Стоя на одной ноге, он ловил их так быстро, что от пристального наблюдения за ними у нее закружилась голова. Они так легко снова оказывались у него в руке, будто ему вовсе не нужно было следить за ними. Лишь заметив Мэгги, он отвлекся и упустил один шар, который подкатился прямо к ее ногам. Мэгги подобрала его и бросила Сожеруку.
«Где вы этому научились?» — спросила она. «Это просто потрясающе!»
Он с насмешкой поклонился ей. На лице у него снова была та странная улыбка.
«Я этим зарабатываю», — сказал он. «Этим и еще кое-чем».
«И как же этим можно заработать деньги?»
«На рынках, на праздниках, на детских праздниках и днях рождения. Ты когда-нибудь была на таком рынке, на котором все ведут себя так, будто живут в средневековье?»
Мэгги кивнула. Как-то раз она была на подобном рынке вместе с Мо. Какие удивительные товары можно было там увидеть. Казалось, они были не из другого времени, а из другого мира. Мо купила ей шкатулку, украшенную маленькой рыбкой из зелено-золотистого металла. В туловище рыбки был вставлен шарик, который звенел, как колокольчик, когда шкатулку трясли. В воздухе там пахло свежевыпеченным хлебом, дымом и мокрой одеждой. Мэгги видела, как кузнец ковал меч, а, заметив переодетую ведьму, тут же спряталась за спиной Мо. Сожерук собрал все шары и бросил их в сумку. Она лежала раскрытой на траве позади него. Мэгги подошла и, заглянув в нее, увидела бутылки, белую вату и пакет молока, но больше ничего рассмотреть не успела, потому что Сожерук быстро захлопнул сумку.
«Извини, профессиональные тайны», — сказал он. «Твой отец все-таки отдал книгу этой Элинор, да?»
Мэгги вздрогнула.
«Говори, не бойся. Я все равно все знаю. Я подслушивал. Он просто ненормальный, если хочет оставить ее здесь. Но что я могу сделать?»
Сожерук сел в шезлонг. Рядом с ним на траве лежал рюкзак, из которого торчал пушистый хвост.
«Я видела Гвина», — сказала Мэгги.
«Надо же!»
Сожерук откинулся назад и закрыл глаза. При солнечном свете его волосы казались светлее.
«Я тоже. Он сидит в рюкзаке. В это время он спит».
«Я видела его в книге».
Мэгги не сводила глаз с Сожерука, но он остался невозмутим. В отличие от Мо, мысли его невозможно было прочитать на лбу. Его лицо было подобно закрытой книге, и Мэгги показалось, что он ударит по пальцам каждого, кто попытается в ней что-то прочитать. «Он сидел на букве К», — продолжала она. «Я узнала его рожки».
«Правда?»
Сожерук так и лежал, не открывая глаз. «А ты случайно не знаешь, на какую полку она поставила книгу?»
Мэгги словно не слышала вопроса.
«Почему Гвин так похож на зверя в книге?» — спросила она. «А рога вы ему действительно приклеили?»
Сожерук открыл глаза и зажмурился от солнца. «Неужели?» — спросил он, глядя на небо.
Два облака повисли над домом Элинор. Солнце скрылось за одним из них, и тут же на зеленую траву упала тень, похожая на грязное пятно.
«Отец читает тебе вслух, Мэгги?» — спросил Сожерук.
Мэгги недоверчиво посмотрела на него, потом села на колени возле рюкзака и провела рукой по шелковому хвосту Гвина.
«Нет», — сказала она, — «но он научил меня читать, когда мне было 5 лет».
«Спроси его, почему он тебе никогда не читал вслух?» — сказал Сожерук. «Но не верь его отговоркам».
«Почему же?» — раздраженно оправдывалась Мэгги. «Он просто этого не любит, вот и все».
Сожерук усмехнулся. Он приподнялся в шезлонге и опустил руку в рюкзак.
«А у нас, похоже, полный живот», —
на ощупь определил он.
«Думаю, Гвин успешно поохотился прошлой ночью. Надеюсь, он не разорил очередное гнездо. Или все это только булочки и яйца, которые давали на завтрак?»
Гвин завилял хвостом. Мэгги с отвращением уставилась на рюкзак. Она была рада, что не видела мордочку Гвина. Может быть, на ней была засохшая кровь. Сожерук снова откинулся в шезлонге.
«Тебе показать, для чего мне нужны бутылки, вата и прочие таинственные вещицы?» — спросил он, не глядя на нее. «Но для этого необходимо, чтобы стемнело, чтобы наступила кромешная тьма. Осмелишься ли ты выйти из дома посреди ночи?»
«Конечно!» —
обиженно ответила Мэгги, хотя ей было непросто сделать это. «Но сначала ответьте мне, почему...»
«Ответьте?» — Сожерук рассмеялся. «Господи, ты еще скажи мне, ответьте, пожалуйста, господин Сожерук. Этого выканья я просто не переношу, поэтому брось это, понятно?»
Мэгги прикусила губу и кивнула. Он был прав. Обращаться к нему на «вы» было чересчур.
«Ну хорошо. Почему ты приклеил Гвину рожки?»
— закончила она вопрос.
«И что ты знаешь об этой книге?»
Сожерук скрестил за головой руки.
«Я знаю о ней очень много», — сказал он. «И, возможно, когда-нибудь я даже расскажу тебе о ней. Но начнем со встречи сегодня ночью, около 11 на этом месте. Согласна?»
Мэгги взглянула на дрозда, безумолку щебетавшего на крыше дома Элинор.
«Да», — сказала она, — «в 11», — и побежала в дом.
Эленор предложила Мо устроить мастерскую рядом с библиотекой. Там была маленькая комната, в которой располагалось собрание энциклопедий животных и растений. Кажется, Эленор собирала все существующие виды книг. Книги стояли на полках из светлого дерева, по цвету похожего на мед. Рядом с некоторыми из них были витрины с засушенными жуками. Увидев эту коллекцию, Мэгги стало еще хуже думать об Эленор. У единственного окна стоял стол, красивый стол с резными ножками, но в половину короче того, что стоял в мастерской Мо у них дома. Скорее всего, он выругался про себя, когда Мэгги просунула в дверь голову.
«Посмотри, какой стол!» — сказал он. «На нем только перебирать почтовые марки, но не книги переплетать. Само помещение какое-то маленькое. А куда мне поставить пресс? А инструменты? В прошлый раз я работал наверху, под крышей, но с тех пор там собралось несчетное число ящиков с книгами».
Мэгги провела рукой по корешкам книг, теснящимся на полке.
«Скажи ей, что тебе нужен стол побольше».
Она аккуратно взяла с полки одну книгу и раскрыла ее. На случайно открытой странице были изображены необычные насекомые. Жуки с рогами, пауки с хоботом, а у одного был даже настоящий нос. Мэгги провела указательным пальцем по потускневшим картинкам.
«Мо, почему ты никогда не читал мне вслух?»
Отец вдруг так резко обернулся, что из рук у него чуть не выпала книга.
«Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты разговаривала с Сожируком, так? Что он тебе рассказал?»
«Ничего, совсем ничего!»
Мэгги сама не понимала, почему соврала. Она поставила книгу про жуков на место. Ей вдруг стало казаться, что кто-то плетет вокруг них тончайшую паутину, паутину из тайн и лжи, и что она незаметно становится все плотнее.
«По-моему, это очень даже неплохой вопрос», сказала она, беря с полки другую книгу.
Книга называлась «Мастера маскировки». Животные в ней выглядели как веточки или сухие листья. Мо снова повернулся к ней спиной и начал выкладывать на стол свои инструменты. Слева лежала полиграфическая гладилка, рядом с ней молоток с круглой головой, которым он сбивал книжные корешки, острый нож для бумаги. Обычно он насвистывал себе под нос какую-нибудь мелодию, но сейчас он все делал молча. Мэгги чувствовала, что его мысли были где-то очень далеко. Но где? В конце концов он уселся на край стола и посмотрел на дочь.
«Я не люблю читать вслух», — сказал сухо он. «Просто потому, что не люблю. Ну, ты же это всегда знала».
«Почему не любишь? Ты ведь рассказываешь мне разные истории, ты просто замечательный рассказчик. Можешь имитировать разные голоса, можешь говорить таинственно и смешно».
Мо сложил руки на груди, будто пытаясь за ними спрятаться.
«Ты мог бы почитать мне Тома Сойера», — предложила Мэгги. «Или «Откуда у носорога шкура»?» Это был один из самых любимых рассказов Мо. Когда она была еще маленькой, она играла с Мо и представляла себе, что хлебные крошки на ее одежде были такими же, как на коже носорога.
«Да, это действительно удивительная история». Мо снова повернулся к ней спиной.
С рассеянным видом он взял со стола папку с бумагой для форзацев, открыл ее и стал перелистывать.
«Каждая книга должна начинаться с такой бумаги», сказал он как-то Мэгги.
«Лучше всего для этого подходит темный цвет, темно-красный или темно-синий, в зависимости от цвета переплета книги. Открыв книгу, ты обнаруживаешь перед собой театральную сцену. Первое, что ты видишь, это занавес, и как только раздвигаешь его, представление начинается».
«Мэгги, мне сейчас действительно нужно работать», — сказал он, не поворачиваясь к ней. «Чем раньше я закончу работу, тем скорее мы поедем домой».
Мэгги поставила книгу на место.
«А что, если рога не приклеены?» — спросила она.
«Что?»
«Рога у Гвина. Что, если Сожирук их не приклеивал?»
«Конечно, он их приклеил». Мо пододвинул стул к чересчур короткому столу. «Кстати, Эленор уехала за покупками. Если не хочешь умереть с голоду до ее приезда, испеки блины, хорошо?»
«Хорошо», — пробормотала Мэгги. На мгновение она задумалась, стоит ли рассказать ему о предстоящей ночной встрече с Сожируком, но потом решила этого не делать.
«Как ты думаешь, можно взять отсюда на время книги?» — спросила она вместо этого.
«Конечно, если ты не припрячешь их в своем сундучке.
Как тот похититель книг, о котором ты мне рассказывал?» Мэгги сунула 3 книги под левую руку и 4 под правую.
«Сколько же он тогда украл? 30 тысяч?»
40 тысяч, — ответил Мо. «Но, по крайней мере, не убивая владельцев».
«Нет, то был испанский монах, имя которого я не помню».
Мэгги поплелась к двери и открыла ее носом туфли.
«Сожирук говорит, что Каприкорн может убить тебя, чтобы завладеть книгой».
Она попыталась сказать это совершенно равнодушным тоном.
«Он действительно способен на это, Мо».
«Мэгги!» Мо повернулся и угрожающе поднял на нее руку с ножом для бумаги. «Иди позагорай или почитай книжки, только дай мне спокойно работать. И передай Сожируку, что я вот этим самым ножом порежу его на мелкие кусочки, если он и дальше будет болтать тебе всякую чепуху».
«Это не ответ», — сказала Мэгги и вышла в коридор.
Придя к себе в комнату, она разложила книги на огромной кровати и начала читать. О жуках, которые селятся в пустых раковинах улиток, словно люди в заброшенных домах, о лягушках в форме листа, о гусеницах с яркими шипами, о белобородых обезьянах, о полосатых муравьедах и кошках, которые роют землю в поисках сладкого картофеля. Каких только существ не было, и таких, каких Мэгги могла себе представить, и таких, каких представить себе она не могла. Но ни в одной умной книге Эленор она не нашла ни слова о рогатых куницах.